Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Всех сердечно приветствую.
Вот мы стоим буквально на пороге рождественского поста. Это такой удивительно загадочный пост, который, не знаю, может быть, у вас другое его восприятие, но мною лично он все время воспринимается как такой рождественский пряник. Вот если пост великий, к нему готовишься, как-то подсобираешься внутренне, там себя немножко за шкирку берешь, там, потрясываешь, то здесь почему-то ты ждешь этот пост, как ждешь праздника. Ну, у меня, по крайней мере, такие ассоциации. Вот что для вас в вашей жизни, и успеваете ли вы почувствовать вкус рождественского поста, учитывая колоссальное количество всевозможных мероприятий, которые накануне Нового года на вас обрушиваются каждый раз?
Да, не хочется ничего придумывать, хочется, может быть, только посетовать на себя, что, к сожалению, вот некая рабочая суета, которая, опять же, к сожалению, неизбежно проявляется и присутствует в жизни, вот в рабочем ее измерении, профессиональном, она, конечно, с ней борешься с трудом, и вот такое правильное настроение поста, оно дается большими усилиями, либо не дается. Вот, к сожалению, это, конечно, связано, правильный настрой, он связан, конечно, с такой, наверное, активным участием в богослужении, поскольку не всегда это получается, и спасает меня лично. Я стараюсь всегда настраиваться с помощью, может быть, чтения вот каких-то книг, которые именно ты берешь на время поста и пытаешься их содержание, чтобы так соотносилось, да, с основными смыслами поста. Вот. Но вот, скажем, при всей привлекательности и богатстве вот этого образа рождественского пряника, внутренне сложно мне это тоже почувствовать. Ну, наверное, это нормально, мы все, так сказать, разные. Вот, скорее, само Рождество вот, уже воспринимается, вот этот элемент чего-то волшебного, он такой неотделим. Вот эти волны, которые от основных смыслов рождественских расходятся там, в культуре, в жизни в нашей. Вот, а сам пост, ну да, это как попытка, может быть, хоть как-то противостоять вот этой увеличивающейся суете, в том числе и предпраздничной. Вот. Ну, вот, да, пожалуй, в этом я что-то пытаюсь обрести.
Ну, ваш любимый набор чтения для Великого Поста, я думаю, многие наши радиослушатели уже знают, поскольку вы каждый год делитесь своими впечатлениями от чтений и повторных, и многократных обращений к одним и тем же любимым книгам. А вот рождественским постом, что вам кажется соответствующим из, может быть, художественной литературы, или философской, или святоотеческой, что в вашем восприятии больше соответствует настроению рождественского поста?
Ну, в плане художественно здесь спасибо издателям, в том числе издательству «Никея», которое довольно много сборников уже нам подарило, связанных с новеллами рождественскими, да, с поэзией рождественской и так далее. Это помогает. А так вот специально я пока еще на приближающийся пост не думал, но у меня вообще лежит приготовленный, но пока еще не открытый, Исаак Сирин, новый перевод. То, с чем я знаком когда-то, и, честно говоря, не очень хорошо, это все-таки переводы старые, а тут вот, по-моему, в издательстве ПСТГУ выходило «Слова подвижнические», но с комментариями в новом переводе. Я вот хотел к ним, так сказать, приступить по возможности. Может быть, как раз постом это и получится.
То есть вы нашим радиослушателям можете посоветовать обратиться в углу?
Ну, знаете как, советование – это такое дело ответственное и обязывающее. Я могу лишь сказать, что вот у меня в планах, а вот если они как-то начнут реализовываться, обязательно поделюсь.
Понятно. Владимир Романович, ну, нельзя обойти, к сожалению, печальную новость. На прошлой неделе скончался отец Валериан Кречетов, в схеме Михаил. Он был много-много лет настоятелем Покровского храма в селе Акулово и главным духовником Московской, а потом уже Одинцовской епархии. Я думаю, что колоссальное количество наших священников ездили к нему исповедоваться и советоваться. И когда уходят такие люди, вот мы это очень остро почувствовали, когда скончался отец Илий Ноздрин. То есть есть какие-то такие абсолютные величины, которые вот они пока есть, кажется, что они будут всегда.
Всегда, да.
А вот вдруг они отнимаются, и ты чувствуешь, что такая зияющая пустота на месте, где они были. Вот еще лет так 30-40 назад, судя даже по тому, что описал владыка Тихон Шевкунов в своих «Несвятых святых», было ощущение, что таких людей, ну, какое-то значимое количество. Когда читаешь «Несвятые святые», то есть, собственно, там десятки описанных монахов, и каждый из них, в принципе, вот духовная величина, на которую можно ориентироваться. А сейчас иногда возникает такое чувство, что мы остаемся в каком-то вакууме. Но это ведь неправда. Так же не бывает. Не стоит город без праведников.
Вы знаете, что касается вот ушедшего отца Валериана, то, конечно, я хотел бы сказать, что вот это послушание духовника епархии, да, это какая-то особая история, потому что это ведь исповеди священников, и она особая для священников, она особая для духовника, и здесь вот, ну, может быть, я такой скажу немножко заезженную фразу, но она от этого не становится менее справедливой. Здесь не бывает случайных людей. Это такая вот, вот, кстати сказать, отец Георгий Бреев тоже, к сожалению, ушедший, он долгое время был духовником московского духовенства, да, и я помню, как вот к нему относились, как с каким трепетом священники шли на исповедь. В силу специфики служения священнического, священник не исповедуется, вот как мы, миряне, там, ну, перед каждым причастием. И поэтому это всегда особое вот это таинство покаяния, оно особым образом, наверное, проходит здесь. Поэтому, конечно, то, что отец Валериан был духовником для священников, это о многом очень говорит. А что касается вот, собственно, прозвучавшего вопроса или такого даже скорее утверждения, размышления, то мне кажется, что здесь вот с одной стороны, безусловно, есть люди, о которых кто-то, может быть, знает, может быть, многие могут не знать, и которые действительно, ну, ведут праведную жизнь. И вот я никогда не забуду, как мне мой первый духовник говорил, по-моему, мы чуть ли не о преподобном Серафиме говорили. И он, кажется, что-то вот, апеллируя к книге Ивана Михайловича Концевича «Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси», говорил о том, что прославленные подвижники – это только малая часть подвижников, о которых мы ничего не знаем. Да, и по той или иной причине, там, не знаем, не узнаем, и они могли быть, если можно так сказать, по масштабу, ничуть не меньше тех, кто прославлен церковью и о ком нам известно. Мы как-то уже говорили, по-моему, не так давно в одной из наших бесед о том, что канонизация – это ведь не способ превращения человека из несвятого в святого, да? А это, если угодно, такой, ну, в том числе и педагогический такой момент, который позволяет церкви вот такой духовный ориентир предложить для, для нас. Но, конечно, людей, достигающих святости в том понимании, в котором в церкви это существует, их, конечно, больше, чем прославленных святых. Вот мы как-то, может быть, не всегда об этом думаем. В этом смысле вот первое размышление по поводу вопроса, что, конечно, конечно, но есть и вторая часть размышления, что, наверное, все-таки нет никакой там константы, никакого постоянного числа, да, и есть разные времена, которые по-разному, в которых по-разному проявляется в том числе и святость, и сила Божья совершается по-разному. И вполне возможно, что там вот опора на подвижников, и, которые, может быть, нашим предкам там... Я не знаю, может быть, это у меня немножко в этом смысле книжное представление, да, но вряд ли у нас вот ситуация, она идентична той, которая была в XIX веке со святыми, со святынями, да, там, не знаю, с оптинскими старцами, к которым вся Россия съезжалась. Вот, наверное, эта ситуация сейчас немного иная, и, может быть, где-то... Это, знаете, как вот такую аналогию себе позволю, что человек всегда ведет, стремящийся к духовной жизни, какую-то духовную брань. Но почему, когда мы читаем о каких-то отшельниках, мы видим, что эта брань проявляется в каких-то прямых контактах с этими самыми силами злобы поднебесной, да? А просто потому, что он, если он отшельник, он один, то там же нет людей, да? Но вот злая сила и проявляется порой непосредственно. А нам, жителям мегаполиса, не нужно каких-то там мистических видений. Мы легко себе падаем и согрешаем вот через там людей, ситуации бытовые и прочее. И вот, может быть, и обратное тоже похожим образом реализуется. То есть в том смысле, что Господь человека не оставляет, это могут быть подвижники, которые дают нам силы, да, которые как-то помогают жить, но это может быть и, ну, если так корректно выразиться, обычный священник или какие-то ситуации, или просто какие-то наши знакомые. То есть все-таки, или даже без всякого, все-таки христианство – это про Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы, как всегда, прервались на самом интересном месте. Вы только-только...
Да, я просто хотел сказать, что христианство – это про Христа, и поэтому в этом смысле вот эта наша главная опора и единственная, собственно, подлинная, она никогда никуда не девается. И даже вот великие подвижники там прошлого, настоящего и, дай бог, будущего, это люди, которые в любом случае вот максимально что могут, это сориентировать человека на эту самую опору, которая есть Христос. Это как, знаете, как литургия, всегда литургия, независимо, где она служится. Мне в свое время, по-моему, отец Максим Козлов сказал, когда кто-то говорил про какие-то святые места, и что вот там литургия, он говорит, а что там, литургия делюкс какая-то, что она какая-то особая, да, и я поэтому всегда говорю, что литургия на Афоне и литургия в Химках – это та же самая литургия, и не нужно тут, ну, понятно, что есть там святые места, и мы понимаем, для чего человек туда едет, но если речь идет о вот том, что Христос человеку оставил, и что он сам остался, то он, как говорит нам Священное Писание, сегодня, всегда и вовеки тот же. И здесь, конечно, поэтому не нужно бояться или там сокрушаться и горевать по поводу того, что ой, как-то вот у нас вот оскудела земля там, или времена наши подвижниками. Ну, мы можем сокрушаться с точки зрения того, какие мы, но с точки зрения не нужно эти размышления уводить в сторону богооставленности. Господь нас не оставляет никогда и ни в какие времена.
Ну, пожалуй, позволю себе такую ремарку. Конечно, спорить не буду, но когда литургию служит духовно одаренный священник, вы почувствуете разницу. Не зря к отцу Иоанну Кронштадтскому со всей России стекались люди, чтобы побыть с ним на его литургии. И описания, которые оставили те люди, которым посчастливилось там быть, они подтверждаются тем, что и в XX веке были такие молитвенники среди белого духовенства, на службе у которых человека просто перерождался.
Вы знаете, и я тоже с этим не буду спорить, но я все-таки здесь дерзну и рискну сказать, что это все равно никак не влияет на, и не может влиять, да, на содержание и на значение, и на совершение Евхаристии. Это может влиять на людей,
да, конечно, да,
которые так или иначе, ну, больше проникаются там, и прочее, но таинство совершается с одинаковой силой, если можно
никто,
так сказать.
Нет, никто, да, не оспаривает,
но это,
этого.
Но это важно, потому что, мне кажется, не всегда это понимается. И здесь вот, если уж говорить о каких-то опасностях, да, то есть я помню, как давно, это было еще в 90-е годы, когда вот я беседовал с одной дамой, она как-то что-то такое рассказывала священнике, настоятеле храма, куда она ходит, батюшка, батюшка, и я сказал, что вот там, и я сказал батюшка про какого-то другого священника, она на меня смотрит, и так абсолютно серьезно говорит, вообще странно, что еще какие-то батюшки есть, что батюшка, вот он один, да? И вот в этом смысле один у нас Христос, а батюшек много, и это все люди.
Продолжая тему канонизации и святости, и насколько эти два понятия тождественны, снова, как несколько лет назад, возникла в качестве обсуждения тема возможной канонизации Суворова. И, честно говоря, у меня, когда я сталкиваюсь с этим, не в том смысле, что я сомневаюсь или не сомневаюсь в его святости. Для этого в Синоде есть комиссия, которая занимается исследованием, и это их прерогатива разбираться, да, насколько там человек соответствует каким-то критериям. Но с точки зрения человека светского, создается ощущение, когда, тем более, эта тема вбрасывается в пространство обсуждения людьми светскими, а в данном случае разговор об этом вспомнился. Он был где-то года 2-3 назад, потом затих, и вот благодаря какому-то интервью одного из депутатов Государственной Думы снова эта тема начала обсуждаться в таком широком общественном пространстве. И, честно говоря, я не очень понимаю, к добру ли это или к худу, потому что вопрос канонизации очень тонкий, а когда речь идет о полководцах, мне кажется, это сложно вдвойне или втройне. Поэтому, не знаю, вот как на ваш взгляд, как вам кажется, достойны ли эти темы, или они, наоборот, отвлекают от чего-то важного?
Ну, знаете, я все-таки смею надеяться, что когда мы говорим о канонизации или даже о дискуссии по поводу возможной канонизации, то смею надеяться, что это все-таки не к худу, а к добру. Что касается этой темы, то возможно, что в каких-то публичных проявлениях она и там затухала, но я могу сказать, что поскольку есть такая инициатива, это вопрос в соответствующих ответственных за это структурах, он обсуждается, изучается и так далее, но, в принципе, тема, она не уходит, и с разными людьми мне, например, приходится ее обсуждать, просто не публично, да, и я тоже не стал бы здесь предвосхищать какие-то решения священноначалия и даже вот работы комиссии соответствующей по канонизации, у которой большой опыт, очень достойные члены этой комиссии, но я могу сказать, что вот из того, что мне известно о Борисе Васильевиче, я никогда специально им не занимался, но все-таки так или иначе какие-то вещи читал, даже, можно, могу сказать, изучал. Я бы так сказал, что у меня не вызывает вопросов, у меня не вызывает сомнений постановка вопроса, да, ее, если угодно, правомочность. Вот. Ну а дальше, конечно, тут надо дождаться, наверное, вот результатов работы комиссии и вообще посмотреть, как ситуация будет развиваться. Вот. Но здесь я могу сказать, что действительно есть и большой опыт, и есть понятные там, содержательные, в том числе и процедурные вещи, связанные вот с канонизацией. У нас, может быть, это не так... там какие-то вещи не так жестко и формально прописано, как, скажем, вот в католической традиции, но, тем не менее, вполне вот этот богатейший опыт канонизации, в том числе, кстати сказать, и людей, имеющих отношение к ратному делу, они вполне себе здесь, ну, позволяют, в общем, все это и осмыслить, и попытаться понять, вот как это на самом деле, я бы так сказал.
Не знаю, мне кажется, что канонизация полководцев, тем более прославленных, давно занимающих свое достойное место в иерархии таких значимых исторических личностей, в чем смысл, зачем? Но просто святой же он не для того, чтобы там был, вот был бы записан, а, наверное, как все-таки какое-то связующее звено между нами.
Ну и как пример, причем, понимаете, одно дело он пример просто там, выдающегося полководца, а другое дело это пример благочестивого человека. И не просто даже благочестиво, но коим Александр Васильевич, судя всему, безусловно, был благочестивым человеком, и глубоко верующим и так далее. И я думаю, что здесь как раз-таки, если мы даже говорим вот об этой такой составляющей педагогической, то я бы больше, может быть, ориентировался на тех, кто сегодня занят ратным делом, а в этой среде это очень востребовано. Вот, и это тоже, это не может быть причиной канонизации, но это нельзя сбрасывать со счетов. То есть, когда вы говорите, вот для кого, для чего, в чем смысл, вот я думаю, что есть люди, у которых нет здесь вопросов по поводу смысла и готовности вот обратиться, и которые будут, если будет какое-то решение соответствующее принято, то для них это будет очень важно. Это, знаете, как вот интересно, что мы получаем в последнее время, хотя, наверное, это и раньше было, через наш отдел синодальный проходит информация о том, что те или иные большие структуры, профессиональные, там, государственные, они просят вот определить им такого святого покровителя. Да? Вот тоже же можно сказать, ну, что вам мало, ну, молитесь кому хотите, да? Но вот есть такое выраженное устремление. Наверное, его можно по-разному оценивать, осмыслять, но это, опять же, не вчера придуманная традиция, и она существует, да. Вот. Мы же говорим, скажем, что вот мы с вами, как люди, окончившие дипломатический вуз, знаем, что вот святой благоверный князь Александр Невский при прочих его важных там, для истории и церкви смыслах, да, его жизни, он вот покровитель дипломатии, и это... Всем, кто так или иначе с этим соприкасается, наверное, дорого, и понятно почему. Ну, потому что, судя по всему, он был виртуозным, конечно, дипломатом своего времени.
Вам виднее.
А я не буду спорить.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, не так давно прошел в Москве 12-й общецерковный съезд по социальному служению. Насколько я знаю, вы там были, мед, пиво пили.
Да-да-да, по сам тепло не попало.
Вот с вас весь спрос. На самом деле там была обширнейшая программа обсуждений всевозможных, и давайте мы сначала послушаем ваши воспоминания о том, как все это происходило, а потом уже будем терзать вас вопросами.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, отметил то, что я всегда в связи с этим, что для меня важно, я глубоко убежден, что вот служение милосердия – это совершенно особое служение, особого статуса, если можно так сказать. И я много раз пример приводил, но он, мне кажется, очень важным. Это не моя мысль, я где-то ее прочел, но с ней глубоко, так сказать, согласен. Почему это особый статус удел милосердия? Да? Церковь много чем занимается, и вот в этом своем делании есть вещи, которые не являются для церкви совершенно обязательными. Потому что мы часто говорим, что церковь, вот как тело Христово, главное, что должно совершаться в церкви, это Евхаристия. И это даже, там, скажем, в череде, в священническом служении самое главное. Да? Священник должен совершать божественную литургию. А при этом вот церковь занимается образованием, там, окормлением военнослужащих и много-много-много чем. А при этом дела милосердия все равно совершенно особая история, потому что, во-первых, это то, что прямо заповедано, а во-вторых, или во-вторых, а во-первых, потому что вот это та самая мысль, которая не моя, но с которой я согласен, что Христос себя никогда ни с кем не сравнивал. Но вот в одной беседе с учениками, да, там есть слова, там притча, в которой есть слова: «Если вы сделали это одному из малых сих, вы сделали это мне». А, то есть фактически мы слышим о том, что если мы совершаем дела милосердия во имя Христова, да, то вот мы выполняем ту заповедь, которую он вот именно таким образом назвал, да, и обозначил. И поэтому, конечно, в том или ином виде, наверное, христианин должен хотя бы об этом помнить и стремиться эту заповедь исполнить. Вот. Поэтому я просто в низком поклоне склоняюсь перед людьми, которые этим занимаются всегда и постоянно, и мне было очень важно присутствовать вот на этом съезде, увидеть полный зал церковных соборов Храма Христа Спасителя. Люди, которые, кстати сказать, вы знаете, мы сами недавно провели фестиваль, вот с вашей помощью о нем говорили, но, во-первых, здесь было людей намного больше, и вот они при этом неутомимо, бедные, там, с утра до вечера обсуждали что-то, обменивались опытом. Вот, конечно, выступление патриарха всегда центральное событие, потому что он и дает какие-то важные, задает ориентиры, дает оценки, где-то корректирует, может быть, наши усилия в ту или иную сторону. Вот при этом понятно, что патриарх всегда глубоко вот, находится в теме именно этого служения милосердия, и я знаю, как он работал над подготовкой этого, вот, своей встречи с делегатами этого съезда и с текстом выступления. Вот, поэтому, конечно, это большое производит впечатление. Ну и потом там были дискуссии пленарные, в одной из них мне довелось принять участие. Она была связана с извечным вопросом, а как нам, рассказывать ли нам, да, должна ли все-таки, если не твоя там рука, знать о том, что одна, что делать другая, а как быть в ситуации, когда вот не просто ты сам, так сказать, здесь, да, на это обращаешь внимание, а еще и рассказываешь всем о делах милосердия. Вопрос, который постоянно существует и какого-то простого решения не имеет. И в том числе и последствия этого решения для самого человека, совершающего вот эти дела. И я могу сказать, что дискуссия, в которой я участвовал, связанная с тем, как вот мы в мире медиа это все обсуждаем, говорим и делаем, эта дискуссия показала, что, конечно, все непросто. Но я лично вновь убедился в том, что не только в вопросах нашей веры, но и в вопросах рассказа о каких-то вот о нашей вере и, в частности, о делах милосердия, нет каких-то, знаете, как гарантированно успешных алгоритмов. Вот возьми такую тему или такой подход, или такое это, и вот все обязательно выстрелит. Да? Тут всегда есть такой элемент непредсказуемости, неожиданности, и поэтому, к сожалению, ничего гарантированного здесь нет, хотя, конечно, очень хочется посмотреть, какое замечательное дело, так рассказать, чтобы все ахнули и завтра сами присоединились к этому. Но в жизни немножко иначе получается.
Но там эффект, мне кажется, совершенно в другой логике происходит. Вот я очень хорошо помню бесконечное обсуждение 2000-х годов, что вообще делать, каким образом, в принципе, подавать позитивную информацию. Поскольку к тому моменту все так привыкли, что пресса нужна для того, чтобы узнать что-то жареное, скандальное, да. Какие-то сплетни, там, не знаю...
Уничтожить оппонента.
Да, тоже, да. То есть это настолько захватывающее было занятие для всех, и тех, кто писал, и тех, кто читал, что в какой-то момент позитивная информация перестала, в принципе, восприниматься кем бы то ни было. И протолкнуть в любом издании, даже вполне гуманитарном, что-нибудь позитивное, какой-нибудь репортаж или очерк, это была целая военная кампания, потому что никто не хотел это печатать. Все были уверены, что это читать никто не будет никогда. И то, насколько с годами все-таки отношение к позитивной информации изменилось, и я даже рискнула бы сказать, что многие люди именно ее и хотят получать, и перестали судорожно цепляться за какие-то жареные факты, хотя по-прежнему участвуют в бесконечных обсуждениях чего-нибудь сугубо отрицательного. Но это результат, но просто его невозможно добиться в одночасье.
Знаете, я вот горячо поддерживаю такие размышления и, ну, констатацию даже, наверное, потому что могу в каком-то смысле это даже подтвердить цифрами, но для начала тоже вспомнить, я как-то об этом уже, кажется, вспоминал, чуть более в широком контексте, если взять вот эту тему, да, действительно, вот нулевые годы, пресса – это такой поток, да, критики, в лучшем случае, в худшем, там, грязи, уничтожение оппонентов и прочее, и при этом отсутствие какого-то нравственного камертона и вот этих маяков, да, я прекрасно помню, это 7-й год, кажется, или 8-й, прекрасно помню не время, а вопрос, который я задал на тот момент главному редактору журнала «Эксперт», авторитетному очень главному редактору Валерию Александровичу Фадееву, ныне главе Совета по правам человека при президенте. Я говорю: Валерий Александрович, какое-то интервью, по-моему, было у нас для Фомы или что-то такое, я говорю, какое место в повестке медиа занимают нравственные вопросы сегодня? Он сказал: никакого. И вот, собственно, мне кажется, это отчасти вот то, о чем мы с вами говорим, да? И то, что сегодня это очевидно не так, это результат, да? Цифры, о которых я сказал, это цифры просто того, насколько внимание прессы увеличилось в вопросах, связанных с жизнью церкви, там, религиозных организаций. Когда мы стали это мерить с 2009 года, с момента создания тогда информационного отдела, потом вот его преобразования в 2015 году в отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, за первые 10 лет объем информации в традиционных медиа, за первые 10 лет патриаршества Святейшего Кирилла, объем увеличился в 10 раз. То есть, условно говоря, к 2019 году у нас объем публикаций, материалов в традиционных СМИ о церкви по сравнению с 2009 годом увеличился в 10 раз. И тенденция сохраняется, то есть объем растет. С социальными медиа немножко другая картина там, но, тем не менее, она тоже вот подобного рода. И даже, я бы сказал, еще один важный момент, что даже то, что можно при желании интерпретировать как какие-то скандальные истории, они в конечном итоге послужили тому, что люди стали более внимательно относиться к каким-то, ну, к нравственному измерению жизни. Да? Даже вот дискуссия с чудовищным вот этим событием, когда некие молодые дамы, если можно их так называть, они позволили себе вот этот самый гадостный перформанс в храме Христа Спасителя. Да? Ведь помимо того, что там много всего обсуждалось, одной из тем, которая в процессе дискуссии возникла и потом продолжилась уже вне контекста, да, вот этой ситуации, это был вопрос о прощении, о том, что такое прощение, что такое милосердие, одна тема. Вторая тема – это вопрос святыни, отношения к святыне. То есть все эти вещи, они перестали быть маргинальными. Они перестали, причем они сохранились даже после того, как повод к началу вот этой дискуссии, он ушел. Ну, невозможно это пережевывать, так сказать, постоянно. Вот. Вот это тоже очень такое интересное замечание, мне кажется.
Но на съезде по социальному служению там было, ну, как всегда, очень много тем для обсуждения. Там была и помощь бездомным, и зависимым, и людям с инвалидностью, и поддержка семьи, и организация социальных добровольческих служб. Там всего очень много. Но одна очень актуальная и новая тема была помощь вернувшимся с фронта и их семьям.
Да, да, важнейшая тема сегодня.
О чем там говорили?
Вы знаете, я непосредственно в этой дискуссии не участвовал. Я просто знаю тему и беседовал с людьми, которые этим занимаются. Тема, конечно, связанная вот с помощью, прежде всего, военным, которые возвращаются домой, многие после ранений, многие с инвалидностью. Это часть и следствие, и результат всегда, когда военные действия ведутся, и вы знаете, что есть вот и специальные термины даже, да, в медицинской науке, это аббревиатура ПТСР, да, посттравматический синдром, там еще более сложно есть, там их даже несколько этих аббревиатур. И это, конечно, требует особого внимания к людям, пережившим вот такие тяжелые ситуации. Причем, знаете, вот мне рассказывали те, кто имеет этот опыт, что в нынешней ситуации, когда, конечно, общество пытается здесь и участие, и сочувствие проявлять, и профессиональную помощь оказывать, что вот, скажем, в том же госпитале многие легче будут и проще человеку поговорить со священником, чем, например, с психологом. Да? Понятно, что это разного рода помощь, но в ситуации, когда человек там, после тяжелого ранения или просто вот он переживает все то, что с ним произошло и в чем он участвовал, тяжело. И здесь вообще ему говорить об этом сложно. Вот. Но начать вот этот разговор какой-то и помощь через разговор священнику зачастую проще, чем психологу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о состоявшемся недавно 12-м съезде по социальному служению церкви и непосредственно о вопросах помощи вернувшимся с фронта и их семьям. Но, Владимир Романович, вот на нашей памяти, но я имею в виду наше поколение, были вернувшиеся после Афганистана, были вернувшиеся после двух чеченских войн. Это совершенно разные, все обожженные войной, но по-разному люди. Угу. в чем специфика того, что переносят люди, вернувшиеся с СВО?
Вы знаете, я бы, наверное, не дерзнул сейчас, все-таки не будучи погруженным, и не дерзнул бы, наверное, может быть, какие-то окончательные выводы делать. Общее рассуждение связано с тем, что специфика, наверное, в том числе определяется и такими факторами, как изменившийся характер войны. Вот. И тут уже не надо быть специалистом, чтобы понимать, что это очень сильно поменяла ситуация даже по сравнению с чеченскими кампаниями, а тем более с афганской. Я недавно смотрел интервью моего дорогого учителя Юрия Павловича Вяземского, Марине Ахмедовой, и Марина там, как человек, который с 2014 года на Донбассе и часто бывала, и продолжает бывать и у линии боевого соприкосновения, хорошо знает, что там происходит. Она очень точно, мне кажется, сказала вот то новое и страшное, что принесла вот это вот изменившийся, принес с собой изменившийся характер войны, это вот этот ужас перед небом, когда в любой момент тебе может прилететь, и это не неуправляемые какие-то снаряды, там, пусть они там особой там, большой мощности, а это просто точечный дрон, который вот тебя лично может совершенно спокойно уничтожить, и деться тебе некуда. И я думаю, что даже многие наши слушатели уже, к сожалению, видели вот эти кадры, когда люди, кто-то там умоляет, да, и вот мы видим воочию вот эти документальные съемки последних секунд жизни человека, да, кто-то там отбрасывает, ну, в разные эти съемки ими насыщены сейчас интернет-пространство. Это, конечно, совершенно другая ситуация, этого никогда раньше не было, и это предстоит еще осмыслить, обдумать даже не в военном плане, это пусть этим специалисты занимаются, а вот с точки зрения того, о чем мы говорим, да, человек пережил это, и никакого опыта подобного ни у кого не было раньше. Вот понятно, что любой военный конфликт – это любой, это другой опыт, да, сейчас, слава богу, там нет каких-то историй с гибелью огромного количества людей, которые вот были во Вторую мировую, да, когда в том числе и там, огромными усилиями достигались какие-то военные успехи, когда ну, просто, там, боюсь ошибиться, там миллион людей, чтобы Харьков взять, вот, и там были на то там, причины свои, можно об этом там говорить и спорить, но это понятно, масштабы, которые непредставимы сегодня. Но вот эти особенности, они, конечно, меняют не только... То есть, они понятно, что они меняют специфику военную, а специфика военная, она отражается на человеке, потому что воюет все равно человек. Там, через технику, да, через это все. Да, человек сам не нажимает на курок, но, в принципе, он на тот же курок нажимает, запуская дрон и отправляя его на человека или на технику, на военную. Вот. А потом, конечно, это связано со спецификой того, что если там сравнивать с Афганистаном, где мы, так сказать, интернациональный долг выполняли, как принято было говорить, здесь речь идет о братском народе, да, или о едином народе, который вот в силу не в последнюю очередь внешних факторов вот оказался в такой ситуации, и это продолжается, да, и это не может не сказываться на о том, что на восприятии этого, на переживаниях, которые люди испытывают, ну и так далее, да, то есть здесь очень много специфики, связанной вот с совершенно разными факторами, мне кажется.
Но один из вопросов, который, насколько я поняла, обсуждался на съезде, это то, что помощь должна быть все-таки хоть и волонтерской, но умелой, не профессиональной, но обученной. И в качестве примера приводился центр подготовки волонтеров при Алексеевской больнице в Москве. Кроме вполне понятных вещей, когда говорят, что если человек помогает в госпитале, то хорошо бы ему представлять, как хотя бы перевязку сделать. Но это настолько всем понятно, что не требует особых рассуждений на эту тему. Ну, а что еще может человек, как человек еще в других направлениях может себя подготовить к тому, чтобы помогать ближнему?
Ну, знаете, я бы тут, может быть, о нескольких вещах сказал. Во-первых, что касается помощи, которую оказывают наше подразделение церковное, то она, даже если она волонтерская в том смысле, что она там неоплачиваемая, добровольная, инициативная и так далее, она вполне профессиональная. И я могу сказать, что это и отличает вот наш синодальный отдел и его там какие-то подразделения или те, кто с ним сотрудничает, или аффилированные с ним структуры. Это именно профессиональный подход, и это не, вот, не сейчас произошло. Я помню, вот в начале нашей работы совместной в 2009 году, в 2010, как раз-таки вот тогда уже вот этот профессиональный подход проявлялся в том, что если происходила некая чрезвычайная ситуация, если она случалась, и, например, нужна была какая-то помощь, то вот азы профессионального подхода сотрудники отдела всегда выясняли сначала, какая нужна помощь, потому что нередко люди с благородных побуждений начинают, там, не знаю, собирать какие-то вещи, еще что-то, они просто не требуются в конкретной ситуации, да, может кому-то это показать, что это уже очевидно, что вот вроде бы очевидно, но мы знаем, как бывает в реальности, а в реальности бывает так, что не разобравшись и самыми благими намерениями руководствуясь, люди начинают там привозить то, что не требуется. Да? Или там, опять же, тоже об этом у нас как-то был разговор, когда первые беженцы вот, в ситуации начавшегося конфликта оказались в пунктах временного размещения, да, и я помню, тогда Владыка Пантелеймон рассказывал, что он беседовал с какой-то девочкой, ей там кукол надарили, еще чего-то. А она, конечно, держит эту куклу, она говорит, вы знаете, мне не куклы нужны, а друзья. И ты можешь ей одну куклу подарить, можешь 30 кукол подарить. Эффект будет примерно одинаковый. А вот сделать так, чтобы она не чувствовала себя одинокой, чтобы кто-то там за ручку мог ее подержать и по головке погладить, это совершенно другая помощь, но это надо осознать, и она должна быть осознанно, и, в общем, это все очень непросто. Ну, и даже в том плане, что нужнее, куклы, бинты, или там, нужна ли там гречка, или еще что-то, это все результат работы, это само по себе не складывается. В этом смысле я могу уверенно сказать, что синодальный отдел наш по благотворительности, социальному служению, структуры с ним связаны, они работают очень профессионально. Вот, и все их инициативы, многие из которых получили масштабирование при взаимодействии с государственными структурами, они, конечно, очень правильные и очень эффективно работающие. Вот, это, конечно, так. А насчет того, вы сказали, вот к чему человеку быть готовым, знаете, я, поскольку для меня, когда мы пишем программу Парсуна, вот обязательно... Это просто плановая такая наша история, что обязательно должны приходить гости, занимающиеся социальным служением. Это, ну, для меня это лично очень-очень важно, откровенно скажу, в том числе и потому, что вот сам я очень этим практически не занимаюсь, и это меня, так сказать, совесть укоряет. Я хотя бы так пытаюсь вот помогать. И поэтому, поскольку мы записываем 4 программы, ну, на месяц, да, то я стараюсь, что хотя бы одна, чтобы была с человеком, который занимается социальным служением. Я, как правило, этому человеку задаю вопрос. Вот давайте предположим, что человек смотрит нашу передачу и хочет поучаствовать в вашем ли проекте, да, да, потому что, как правило, это люди, которые конкретным делом занимаются, либо в каком-то еще и вообще заняться благотворительным социальным вот таким служением. С чего ему начать? И вот ответы разные, конечно, но есть ответ, который повторяется. И поэтому я думаю, что в этом есть какая-то система. Ответ такой – посмотреть вокруг. Посмотреть вокруг, и ты хочешь, и сидишь, и думаешь, что как бы мне найти время, возможности пойти в больницу, помыть полы. Замечательно. Но, может быть, начать с того, чтобы своей бабушке помочь, которая, как окажется, когда ты посмотришь вокруг, нуждается в том, чтобы ей кто-то регулярно приносил лекарства. или там соседки по лестничной площадке, да, то есть вот это вот внимательно оглядеться вокруг и начать даже с семьи, друзей, близких, это уже может привести к тому, что вот добрых дел станет больше. Тут вот посмел это, об этом сказать, потому что не единожды, и не дважды, и не трижды я получал такой ответ от тех, кто вполне профессионально этим занимается.
Как сказал бы наш любимый коллега Константин Мацан на этой оптимистической
информации. Ну, по крайней мере, жизнеутверждающей, да.
Да, спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».